Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто, и Иван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по справедливости, чтобы все было правильно и разумно. А получилось, черт знает что, благотворительность какая-то, кумовство, блат. Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации. И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал: «Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится». И тут ему стало совсем неудобно, чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права. И тут он вдруг увидел глаза Вана, странный и очень знакомый своей странностью взгляд. И он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании. «Ван», — проговорил он, внезапно охрипнув, — «я хочу тебя спросить, Ван». Он замолчал. Глупо было спрашивать, бессмысленно, и уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх. «Ван», — сказал он, откашлившись, — «где ты был сегодня в 2 часа ночи?» Ван не удивился. «Как раз в 2 часа за мной пришли», — сказал он. «Я мыл лестницы. А до этого?» «А до этого я собирал мусор. Мне помогала Мэйлинь. Потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы». «Да», — сказал Андрей, — «я так и думал. Ладно, до свидания, Иван. Прости, что так получилось. Или нет, подожди, я тебя провожу». Глава 4. Прежде чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново. Во-первых, он запретил себе относиться к Изе с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять и высмеивает все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает, живет с вдовой, как Альфонс, и неизвестно, каким образом зарабатывает себе на жизнь, все это в данном случае не должно было играть никакой роли. Надлежало также выкорчевать без остатка примитивную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о красном здании и прочих мистических явлений. Красное здание — реальность, загадочная, фантастическая, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но реальность. Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся дулю зеленкой. В этом плане Кацман прежде всего свидетель. Что он делал в красном здании, как часто там бывает, что может о нем рассказать, какую папку он оттуда вынес, или папка действительно не оттуда, действительно из старой мэрии. Стоп-стоп. Кацман неоднократно проговаривался, нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север, что он там делал, антигород, тоже где-то на севере. Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и в попыхах. Так ведь оно всегда и бывает. Все начинается с простого любопытства, сует человек нос любопытный свой куда не следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали. Почему он никак не хотел отдать мне эту папку? Папка явно оттуда, и красное здание оттуда. Тут шеф явно что-то не додумал. Ну, это понятно, у него не было фактов, и ему не пришлось там побывать. Да. Распространение слухов — это страшная штука, но красное здание пострашнее любого слуха. И страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда. Страшно, что иногда они оттуда выходят. Выходят, возвращаются, живут среди нас, как Кацман. Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему недоставало смелости проанализировать все до конца. Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной резной ручкой, был совсем не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось в нем там, что-то утратилось безвозвратно. Он стиснул зубы, но нет, здесь... «Вы просчитались, господа хорошие, не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь, не купишь, не разжалобишь». Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами: «Красное здание, Кацман. Красное здание, антигород. Антигород, Кацман». Вот как все это получается. Нет, шеф, нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из красного здания живым и невредимым. Искать их, вылавливать, изолировать или устанавливать тщательнейшее наблюдение. Он написал: «Побывавшие в здании, антигород». Так что пани Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишека. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь. Может быть, шефу позвонить? Спросить благословение на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана... Он снял трубку. «Дежурный, задержанного Кацмана ко мне в 36-ю». «А расколоть его не только должно, но и можно, папка». Тут уж он не открутится. У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще, но он одернул себя. Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру. «Садитесь», — сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет. «Благодарю вас», — отозвался задержанный, осклабляясь еще шире. «Я вижу, вы еще не очухались». Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет. И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было.